«Мани-мания».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И в этом выпуске у нас очередной интересный гость, которого я с удовольствием представляю. Константин Фаерман, квалифицированный инвестор, член Московского отделения Ассоциации юристов России, руководитель проекта по инвестициям в недвижимость Ассоциации развития финансовой грамотности. Константин, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в эфир.
Здравствуйте, Василий. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте все, кто нас слушает.
Ну что ж, сегодня мы вместе с Константином попробуем погрузиться в такую интересную тему, как сделки с недвижимостью, их особенности и, что, наверное, важно, как раз те риски, которые сопровождают этот процесс. Мы поговорим о том, о чем стоит помнить, когда мы планируем совершать подобные сделки, оформлять документы, связанные с приобретением недвижимости, как мы можем себя в каких-то ситуациях застраховать, о чем стоит помнить и чего совершать не нужно. Ну и давайте, наверное, начнем с каких-то базовых вещей, когда человек, условно, вот находящийся в вакууме, задумывается о приобретении недвижимости, о чем ему стоит помнить, может быть, с чего начать, что изучить, к кому пойти или о чем просто знать.
Василий, я бы, во-первых, разделил, если мы говорим про человека, который задумался о приобретении недвижимости, про две основных цели, с которой люди недвижимости приобретают. Первое – это если человек приобретает недвижимость для себя, для проживания себя, своей семьи, близких людей. И второй вариант – это если он покупает с инвестиционной целью, то есть чтобы заработать на данной недвижимости. И в первом и втором варианте будут немножко разные вещи, с которых надо начинать. Значит, если говорить по покупке недвижимости для себя, то, во-первых, это безопасность сделок с недвижимостью юридическая. Сразу, ну, в качестве спойлера, что эта же ситуация, она будет важна для покупки со второй возможной целью, то есть для инвестиций. То есть юридическая безопасность сделки с недвижимостью, она важна всегда, потому что в противном случае, пропустив какие-то важные моменты, к сожалению, человек рискует потерять свое право собственности, это в худшем случае, а в таком полунегативном сценарии он рискует зависнуть на какое-то количество месяцев, иногда даже лет в судах. То есть это очень неприятная история, и нужно все тщательно проверять юридически, как это делать, мы проговорим в следующей части нашего интервью. Значит, кроме юридической безопасности, если мы речь ведем про приобретение недвижимости для себя или своей семьи, это обратить внимание все-таки на то, что вы покупаете не выше рынка. Важный момент, то есть промониторить цены, чтобы не переплачивать. Если можно было аналогичный вариант купить дешевле, то зачем его покупать дороже? Вот.
А и можно я сразу буду с такими уточняющими репликами вступать? Конечно. Вот промониторить рынок звучит вроде понятным образом, а что это значит? Это пойти на порталы объявлений, это позвонить риэлтору и заказать оценку, или это что-то еще?
Ну, обычно риэлторы, у них есть такая вполне логичная особенность личной мотивации, что они заинтересованы вам продать именно тот объект, который у них есть в базе. Будь то новостройка, если они от застройщика получают комиссионное вознаграждение, и они вам продают вторичку, им оплачивают вознаграждение, там собственник, который продает. И в любом случае у риэлторов вы, конечно, можете получить информацию по цене, но чаще все-таки вам риэлтор будет говорить с точки зрения, что ему надо продать. Вот это для него более важный момент, чем то, вы купите там по рынку или ниже рынка, или выше рынка. Вот. А лучше, конечно, проверить самостоятельно, чтобы на риэлтора не полагаться. Как вы правильно заметили, можно пойти на площадки, то есть Авито, ЦИАН, Домклик, Яндекс.Недвижимость, и, соответственно, оценить. Есть всяческие сервисы, которые позволяют выставить ряд аналогичных объектов недвижимости, например, квартир, там сходной площади, сходной локации, сходного состояния ремонта и так далее. И понять, что в этом ряду ваш объект, он, ну, желательно, чтобы, например, был в более низкой части по сравнению со сравниваемыми аналогами, там, нежели он будет дороже. Вот. Или можно нанять специалиста, если на себя не полагаетесь, там обратиться в какую-либо фирму, в том числе можно к нам, можно в каких-то других учреждениях, кто может именно быть с вашей стороны. То есть, знаете, вот сейчас еще есть такая частая ситуация, на мой взгляд, она абсолютно правильная, когда есть риэлтор со стороны продавца, ну, чей интерес он защищает, от кого получает деньги, уже сказал, а есть еще риэлтор со стороны покупателя. Важно, чтобы покупатель ему платил сам, поэтому риэлтору со стороны покупателя, по сути, без разницы, мы купим эту квартиру там или другую, или третью, его задача стоит именно, чтобы мы ее купили выгодно. Вот. Таким образом здесь.
Хорошо. Давайте тогда поговорим о том, какие в целом этапы существуют при приобретении недвижимости. Мы разделили на два вида в зависимости от цели. Я предлагаю пока сосредоточиться именно на приобретении для личного использования, для проживания, квартиры детям и так далее и тому подобное. Да, то, что, наверное, актуально большей части людей, которые нас сейчас слушают. Вот. То есть, условно, человек накопил определенную сумму денег либо для того, чтобы завязаться с ипотекой, либо для того, чтобы напрямую полностью оплатить ту или иную недвижимость. Вот как он в себе, в голове может построить эту схему, да? Какие шаги он должен будет в обязательном порядке пройти?
Хорошо. Как сказать, какие у нас будут конкретные шаги, я все-таки немножечко вернусь к прошлому вопросу, так как было выделено два основных целеполагания для себя или для инвестиций, то буквально вкратце, когда покупается для инвестиций, на что обратить внимание, это кроме того, что мы покупаем по рынку или там желательно ниже рынка, того, что мы покупаем юридически безопасно, еще стоит обратить внимание на тот бизнес-план, который есть в голове инвестора, то есть он предполагает, что я, например, продам эту квартиру там через год, дороже, например, на 20%. И за счет чего это сделаю? Например, за счет того, что я там проведу ремонт. Покупаю в бетоне, а продам уже там в чистовой отделке. Ну, так называемый флиппинг, как распространенное направление инвестиций в недвижимость. Вот. И далее, так как ну вот прошлый ответ на вопрос я закруглил, то теперь переходим, значит, к шагам. И, как вы сказали, мы акцентируемся на тех шагах, которые нужно сделать именно если ты покупаешь в личных целях. Итак, шаг первый – выбор объекта. Значит, мы исходим из того, чего нам хочется. Коль скоро мы рассматриваем не для инвестиций, а для себя, здесь важно понять про локацию. То есть для кого-то важно, чтобы это было, например, поближе к инфраструктуре. Там поближе к школе, если ваш ребенок школьник, там, или детский сад, если детсадовский возраст, поближе к, возможно, месту работы, потому что потери на логистику, особенно там в крупных столичных городах и в других городах-миллионниках, они все-таки имеют значение для качества жизни. Одно дело, если вы на работу там по часу ездите в ту или иную сторону, например, в Москве на метро, и другое дело, если вы до туда добираетесь, например, там, за 15-10 минут. Поэтому вопросы локации, они должны быть так или иначе при первом шаге, когда вы выбираете, где, собственно, вы ищете этот объект. То есть дальше вы уже на досках объявлений вводите вот этот вот ареал вашего поиска в плане там, какая станция метро, какой район или там рядом с чем вы хотите выбрать себе жилье, и начинаете искать. Обращайте внимание в заданном районе на цены. Обращайте внимание, еще немаловажный момент, это следующий шаг, физическое состояние своей недвижимости, как с точки зрения, ну, покупаемой вами потенциальной недвижимости, как с точки зрения ее возраста, так и с точки зрения состояния ремонта. Ну, по возрасту. Среди многих популярны, конечно, новостройки. Потому что там не изношенные коммуникации, потому что там более новые и современные места общего пользования, такие как подъезд, такие как лестницы, там межэтажные лифты. То есть, знаете, вот когда мы сейчас, опять же, работаем, мы в основном занимаемся инвестициями в недвижимости, когда мы смотрим недвижимость в новых домах, гораздо юзабильнее и гораздо приятнее для потом потенциальных там покупателей, кому, например, мы будем продавать после ремонта, когда стеклянные двери, когда чистые современные лифты хорошего дизайна и так далее. Если же вы покупаете вторичку в старом доме, необходимо учитывать, что ремонт внутри — это еще находится в вашей власти. То есть иногда там в результате флиппинга. Мы добиваемся даже в старых домах, ну, прекрасной обстановки внутри, сделанной из современных отделочных материалов, там, с каким-то хай-тековским дизайном, мебелью, но с местами общего пользования. Если ты купил в старом доме, там, если что-то там ветхое, ты ничего не сделаешь. Потому что, понятно, не будет же человек там за свои деньги ремонтировать общий подъезд или там лифты, которые грязные, там, вонючие, не дай бог, и так далее. Поэтому вот на эти вещи надо заранее обращать внимание при покупке, учитывая, что места общего пользования будут такими, какими они есть. И вы их под себя не измените. Нужно учитывать также двор. Там хорошие сейчас концепции, варианты. Там двор без машин, всякие зоны рекреации, детские площадки, там парковые зоны для прогулок. Опять же, это все индивидуально, дело вкуса. Дальше. Когда вы прошли вот этот вот шаг, и вы уже примерно себе составили понимание, ну, места, где вы хотите, составили понимание, что вы хотите с точки зрения физического состояния, как квартиры, так и мест общего пользования. Понятно, что это все будет заложено в цену. То есть иногда нам хочется вот купить прямо в современном чистом там доме, новостройке, но, например, по деньгам приходится довольствоваться вторичкой. Ну, бывают и такие жизненные ситуации, это тоже нормально. То, остановившись на каком-либо объекте, стоит сначала запросить документы. Давайте, наверное, сейчас логично будет обозначить, какой первичный список документов посмотреть, если мы уже видим, что квартира нам по ее параметрам нравится.
У меня еще одно уточнение, прежде чем мы перейдем к списку документов. Вот все-таки, если мы берем такого условного человека, который выбирает квартиру, в которой будет жить не завтра, а она ему просто нужна в перспективе, там 1-2 года, он может выбирать между как строящимся жильем, так и вторичным жильем. И вот здесь, при прочих равных, является ли оформление сделок в новостройках просто само по себе более безопасным явлением, чем покупка у физических лиц? Или, в принципе, это с точки зрения юриспруденции одинаково там, безопасны или риски и там одни и те же?
С точки зрения юридической безопасности сделок по приобретению недвижимости, конечно же, гораздо более безопасным является покупка жилья первичного у застройщика, где до вас еще не было предыдущих жильцов и не было каких-то зарегистрированных лиц, ну и какого-то, так сказать, шлейфа, там, истории, потому что чем больше вот этот вот хвост предыдущих сделок, тем больше там может, ну, даже по теории вероятности, попасться чего-то юридически негативного. Ну, какие там классические примеры. Скажем, если квартира в свое время была приобретена в силу приватизации, тем собственником, который вам продает, или кем-то предыдущим из цепочки. Ну, например, там гражданин Иванов приобрел, приватизировав, потом продал гражданину Петрову, и гражданин Петров уже продает вам. То все равно при приватизации необходимо отслеживать, не осталось ли там лиц, которые сохраняют право пожизненного проживания. К сожалению, не все про это знают, но это очень неприятная ситуация для покупателя, как можно вляпаться в юридически грязную, так скажем, историю. Если человек, который был зарегистрирован в квартире, чаще всего это, кстати, такие пожилые люди, например, они были зарегистрированы в квартире еще на момент приватизации, но от участия в приватизации отказались. Ну, сказав, что я все равно человек пожилой, давайте там все на детей регистрировать собственность. Но они там остаются прописанными, зарегистрированными. И приходилось видеть юридически спорные конфликтные ситуации, когда вот, например, такой пожилой человек из квартиры не хочет выезжать. И даже если у вас приобретено право собственности, например, по договору купли-продажи, оно прошло регистрацию в реестре прав на недвижимое имущество, но право проживания, вот это, например, пожилая бабушка, она сохраняет. И вы никуда ее не денете, только придется договариваться, потому что она в свое время отказалась от приватизации. Соответственно, все мы понимаем, что мы, когда покупаем квартиру в новостройке, там вот такой бяки в принципе быть не может, потому что застройщик только эту квартиру, соответственно, сдал, или, может быть, вы покупаете по ДДУ, когда она сдаваться там будет через год. Кстати, иногда лакомые варианты можно взять дешевле рынка, а через год, когда дом будет готов, она подорожает. В этой истории, конечно, вы никаких там отказников от приватизации не найдете, ну, потому что просто не было возможности, никакой там приватизации в новостройках не происходило. Еще там, например, один риск, который есть в вторичном жилье, и его нету, этого юридического риска в новостройках, это риски, связанные с супругами. То есть у нас, как мы все знаем, если продает квартиру человек, который на момент ее приобретения находился в браке, то имущество является совместной собственностью. Соответственно, например, муж должен взять согласие. Мы, кстати, когда сами проводим сделки по юридическому сопровождению безопасности сделки с недвижимостью, то мы просим такое согласие супруга взять у нотариуса. Вот. А второй вариант. Такое согласие может быть просто дано в МФЦ в простой письменной форме, когда вы пришли сдавать договор купли-продажи на регистрацию. К сожалению, на рынке иногда приходилось видеть случаи таких злоупотреблений. Они, в общем-то, даже на грани мошенничеств, когда человек, продавая квартиру, скрывает о том, что он ее покупал в браке. Сейчас ведь есть такая фишка, наверняка об этом слышали, что вот когда ты уже получаешь новый паспорт, то туда сведения о браке не обязательно вписывать. Это по желанию происходит. И, например, ну, элементарно многие считают, а я у продавца попросил паспорт посмотреть, там нет уж штампа о браке. Поэтому, соответственно, ну, из его слов, там я считаю, что он не в браке, но ничего подобного. Иногда просто штамп, может, по желанию владельца паспорта не ставится, а брак есть. И, например, этот факт скрыт. Потом человек купил квартиру, и заявляется второй супруг, начинает оспаривать сделку, говорит, вы знаете, а со мной не согласовали, а это совместная собственность, а я против продажи. Вот. И в этой ситуации второй супруг, он претендует на 50%, тоже там приходится судиться. Ну, сейчас не будем углубляться, но это уже ясное дело, что очень такая негативная история, где вам понадобится там помощь юриста в суде. Опять же, вернемся к новостройкам, вам ее продает застройщик, и здесь никаких там супругов не появится, потому что, в принципе, этой квартирой до вас никто не владел. Так как у нас сейчас ограничено время эфира, то я не буду там рассказывать все ситуации. Их, на самом деле, можно там штук 10 привести в пример. Ну, вот всяких юридических рисков при покупке. Сейчас мы коснулись, значит, напомню, двух. Это супруги, которые предъявляют претензии на совместную собственность. И это отказники от приватизации, у которых есть пожизненное право проживания. Вот. Другие варианты сейчас не успеем все рассказать. Но в новостройках их гораздо меньше. Важный момент, почему я говорю, что в новостройках их гораздо меньше, но не говорю, что в новостройках их вообще нету. Потому что вот недавно, это из собственной практики, мы сами столкнулись с юридически неприятной ситуацией в новостройке. Что там было? Мы приобрели квартиру, это был город Омск. Мы, в принципе, инвестируем по всей России в разных регионах. И в Омске, приобретя квартиру у застройщика, мы это делали с инвестиционной целью, а именно потом квартира выставлялась на торги, чтобы ее купил город для социально незащищенных категорий граждан. И, собственно, мы там делаем ремонт, продаем уже городу дороже. Это вид бизнеса, инвестиции в недвижимость. Но после покупки предъявили иск к застройщику и наложили арест на квартиры. Вот для нас это был как гром среди ясного неба, потому что конфликтная ситуация, она связана между застройщиком, ну, является, значит, отношениями застройщика и того, кто ему продавал землю. Что-то там они не поделили, сейчас не будем углубляться в подробности. Но арест судом арбитражным омским был наложен на весь дом. Мы, естественно, предъявили в суд заявление об освобождении нашей квартиры от ареста, ссылаясь на то, что мы уже новый собственник, и мы не можем иметь отношения к спорам между застройщиком и тем, кто ему там в свое время продавал земельный участок под это строительство. То есть, пожалуйста, арестовывайте там те квартиры, которые еще на балансе застройщика, но зачем вы трогаете нашу? У нас уже совсем другой собственник. И арбитражный суд потом этот арест по нашему ходатайству снял. Ну, то есть в результате там мы Квартиру, естественно, из-под ареста вывели, но, что называется, немножко поработать юридически и, скажем так, испытать какой-то небольшой стресс, когда ты купил квартиру, и на нее потом пришел арест, пришлось. Поэтому могу сказать, что какие-то риски, они, конечно, присутствуют и при покупке новостройки тоже. Но они меньше, чем если вы покупаете на вторичке у физических лиц.
Да, действительно, спасибо. Много интересной информации сразу получили наш слушатель, наша аудитория. Хорошо, давайте тогда вернемся к тем документам, которые необходимо запросить в случае, когда мы прицениваемся к какому-то уже конкретному объекту.
Необходимо запросить, когда мы прицениваемся. Во-первых, выписку из реестра. Эту вещь может каждый человек скачать в госуслугах. Ну, поэтому надо брать актуальную, наиболее свежую. То есть, в принципе, обычно продавцы про это знают, особенно если их риэлтор представляет. Просто человек заходит в госуслуги, у него там есть опция скачать выписку по любому из объектов недвижки, который находится в собственности. Он скачивает эту выписку свежую, она там снабжена ЭЦП. ЭЦП подписывает аутрос реестра. Вот, и вам присылает, в этой выписке нужно смотреть, что там нет никаких обременений, арестов, запретов на данную недвижимость, чтобы она была юридически чистой. Но, опять же, здесь гораздо лучше, если у вас все-таки нет самостоятельных навыков проверки этой выписки из реестра, то обратиться в какую-то специализированную организацию, в том числе можно и в нашу фирму, которая поможет вам на эту выписку посмотреть, что называется, уже профессиональным взглядом и понять, что там все юридически хорошо. Второй документ – это у нас правоустанавливающий. То есть им может быть либо договор купли-продажи, если, например, недвижимость тем, кто вам ее продает, покупалась тоже по ДКП, по договору купли-продажи в свое время, либо там тот же договор приватизации, либо договор мены. Ну, одним словом, это документ, который показывает, каким образом данная квартира, она появилась в собственности, в силу какого договора тем человеком, который ее вам продает. Опять же, этот документ стоит проанализировать дальше, лучше уже, скорее всего, с участием юриста, с точки зрения того, что там все правильно и не содержит каких-то подводных камней. Вкратце озвучу, на что нужно смотреть. Если это договор купли-продажи, обязательно проверьте, что она была оплачена. Потому что, знаете, как иногда бывает, человек, например, купил ее, ну, особенно сейчас вот в будущем, чуть-чуть попозже коснусь, в какие сроки, ну, например, свежая сделка, к свежим сделкам всегда более с опаской стоит подходить. Например, человек ее купил всего 3 месяца назад и продает вам. Обязательно попросите к этому договору купли-продажи представить платежку, например, там выписку из банковского приложения, о том, что квартира была полностью оплачена. Потому что тоже нередки на рынке недобросовестные схемы, когда человек купил квартиру, сам ее еще не оплатил или оплатил только в части и продает вам. В этой ситуации мы рискуем тем, что предыдущий собственник предъявит претензии к тому, кто продает вам, о том, что за квартиру еще не полностью осуществлен расчет, а то, что квартира уже продана вам, мы можем, конечно, в суде доказывать, что мы добросовестный приобретатель, но иногда суды спрашивают, а вы-то, приобретая квартиру, сами проверили, что она полностью была оплачена? Вот, то есть вот этот момент, и если мы не проверили, то иногда суды говорят, что, ну, вы не проявили должной внимательности и осмотрительности при сделке, поэтому вопрос добросовестности вашего приобретения, он тоже может быть дискутабельным. Значит, если мы проверили, это обязательно надо делать, что квартира оплачена, необходимо еще позаботиться о том, чтобы понять вот эту же ситуацию, которая сегодня касался с брачно-семейными отношениями. То есть если, например, квартира там приобреталась в браке, где согласие супруга? Если там вне брака, было ли нотариальное заверение, что человек ее покупал, когда он был в статусе холостяка или холостячки? Следующий момент – это коммунальные услуги. Стоит проверить о том, что нету долгов, когда вы приобретаете квартиру. То есть часто уже внеся какой-то, например, задаток, стороне продавца там дается 10 дней на то, чтобы закрыть все коммунальные долги, которые там висят. По сути, когда речь идет об электричестве, теплоснабжении или, например, там оплате за лифт, за домофон, то вот эти вот долги, ну, в том числе, как и вода по счетчикам, холодная, горячая, они не переходят на нового собственника. Но это по букве закона. Из практики, особенно если речь идет о частном доме, мне приходилось видеть ситуации, когда, вы знаете, в каком-нибудь там поселке коттеджном, там администрация, иногда просто даже сторож, там какой-нибудь дядя Петя, не особо думая, говорит, у вас там долги по электричеству за полгода, и я вам просто сейчас рубильник перекрываю, а кто у вас там не заплатил, старый собственник или вы новый собственник, это разбирайтесь сами. То есть у нас такие были случаи, мы там писали жалобы в прокуратуру, добивались о том, чтобы нам электричество все-таки дали. Это если речь идет о том, что долги накопились за прошлый период. То есть мы говорим, ребят, мы купили квартиру неделю назад. Вот у нас за неделю это наши расходы. А то, что было полгода, пожалуйста, к прошлому собственнику. Но, как уже сказал, на местах иногда те, у кого в руках находится рубильник, особенно на частных каких-то территориях и домах, особо в это не вникают, то лучше проверить заранее, чтобы долгов не было и не пришлось потом этим заниматься. Мы вот сейчас после того случая, это лет там 5 назад, обожглись, в любых частных домах обязательно, пока долги не погашены, просто на сделку не идем. В городских квартирах обычно не отключают, но все равно лучше, чтобы потом не разбираться с этим, позаботьтесь о том, чтобы долги были полностью загашены к моменту сделки.
Ну что ж, время эфира очень быстро пролетело. Константин, спасибо огромное. Мне кажется, сегодня успели разобрать достаточно много интересных примеров. И я, с вашего позволения, проанонсирую продолжение нашей беседы. Мы поговорим и затронем еще много важных моментов, которые сопровождают приобретение недвижимости. Поговорим о тех рисках, которые еще существуют. Поговорим о том, нужно ли привлекать юриста и в каких ситуациях это наиболее оправданно. Ну а на сегодня все. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Константин Фаерман, квалифицированный инвестор, член Московского отделения Ассоциации юристов России, руководитель проекта по инвестициям в недвижимость Ассоциации развития финансовой грамотности. Спасибо большое за участие сегодня в эфире.
Спасибо, спасибо. До новых встреч.
Мани-мания.